эфире Бортрадио программа «Портреты». Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире Бортрадио программа «Портреты». И у нас сегодня в гостях, вот в этом уютном зале, который нам благосклонно предоставил клуб «Восток», у нас сегодня в гостях замечательный музыкант, замечательный исполнитель, я бы сказал, уникальный аранжировщик Роман Ламкин.
Здравствуйте.
Давайте, мы обычно у нас всегда в начале передачи мы ставим какую-нибудь песню, которую вы сами считаете, что она вот ваша визитная карточка, по которой бы наши слушатели вас четко узнали, но и ту, которую вы, конечно, очень любите. Какую мы...
Ну, я думаю, что так уж случилось, что песня «Веселый барабанщик» сделалась моей визитной карточкой, потому что именно с этой песней в 2004 году я сделался лауреатом Грушинского фестиваля. И нужно сказать, что вот прошло уже более 20 лет, как это случилось со мной, но эту песню мне не надоедает петь. Поэтому я с удовольствием тогда представляю вашему вниманию песню «Веселый барабанщик», которую Булат Акуджава написал в 1957 году.
Слушаем, дорогие друзья. Роман Ламкин, Булат Акуджава, «Веселый барабанщик».
Встань пораньше, когда дворники маячат у ворот, и ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. И ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень суматохою пропахший, звон трамваев и людской водоворот. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер заговорщик и обманщик, темнотою все на свете обоймет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше, сквозь сумятицу и полночь и туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, а веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан.
Роман, скажи, вот 2004 год, веселый барабанщик, ты становишься лауреатом Грушинского. А что было до того? Вообще, откуда есть все пошло? Как ты пришел к этому? Что было в детстве? Что слушал?
Сергей, до этого была вся жизнь длиной 30 лет. Мне не исполнился 31 год, когда пришло ко мне лауреатство. И жизнь, если начинать совсем уж с ранних моих лет, то мне повезло родиться в семье, где музыка была в чести. Мой отец, музыкант-любитель, научившийся в деревне играть на баяне и практиковавший игру на баяне и песни, он пел, аккомпанируя себе на баяне. Вот, поэтому самые первые авторские песни, песни великолепные, я услышал от своего отца, что, наверное, очень сильно на меня повлияло, как я сейчас понимаю, потому что к песням, которые поют твои родители, ты не можешь относиться с какой-то критикой, да, это самые близкие твои люди, и вот так у меня вышло. Потом была школа, музыкальная школа по классу гитары. В 10 лет я отправился в эту школу и закончил ее.
Классическая гитара.
Классическая гитара, да. Музыкальная школа в городе Томск. Я учился сперва плохо, потом стал исправляться. И уже закончил ее, эту школу, успевающим учеником. С очень хорошими воспоминаниями о времени, проведенном в этой школе. Мне кажется, что мне очень повезло с преподавателем, с педагогом. И в 89-м году я закончил школу, в 90-м году я закончил среднюю школу. В ту пору я уже ходил в туристические походы. И это тоже очень сильно повлияло на меня и на те песни, которые я услышал и потом, в конце концов, стал исполнять уже сам. Потому что туристическая среда, даже в конце 80-х годов, это было достаточно такое бурное явление, бесконечные какие-то путешествия, новые встречи. Все это было настолько интересно, что даже вот последние классы своей общеобразовательной школы, которые многие из нас считают самыми вот яркими годами, да, и хорошо вспоминают о них, для меня все это время прошло в туристическом клубе, а не в собственном классе. Я вот об этом уже сегодня жаловался своим друзьям. Вот. И потом был альпинизм. Из-за туристов мы начинаем ходить в горы. Я получаю путевку в альплагерь в 90-м году и становлюсь третьеразрядником. Я получаю третий разряд по альпинизму. Потом походы в горы, альпсборы какие-то, бесконечные тренировки, путешествия, занятия. Все это тоже меня очень сильно увлекало. И все это шло рука об руку с песней, которые пели в кругах, в которых я в ту пору находился.
Ну, есть что-нибудь, что проиллюстрировало бы песня какая-нибудь, которая бы как-то соотносилась?
Ой, конечно, есть. Есть прекрасный Юрий Висбор, который тоже был альпинистом и туристом. Он написал великолепную песню о Фанских горах, где мне посчастливилось побывать в 91-м году. И я с удовольствием ее спою.
Спасибо. Фанские горы. Юрий Висбор.
Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный брожу по равнинам, и в мирных беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах, когда мы уедем. Уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пустыми.
пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти по маленькой рации. Шлет мне сигналы, когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне фанские горы придется вернуться, когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины.
Ну, а как же, когда появилась сцена? Одно дело — это вот походы у костра. Господи, да, мы все, в общем, через это прошли, потому что там, не знаю, слеты какие-то там. А сцена?
Это тоже интересная история. Нужно сказать, что из альпиниста, в общем... Я родился в 73-м году, и альпинизмом начал заниматься, по сути дела, в 89-м, когда мне исполнилось 16. Все помнят, какое это было время. И году в 91-м или в 92-м вдруг оказалось, что в горы ходить очень дорого. Вдруг оказалось, что если раньше мы могли просто легко на свою стипендию купить билет и обратно, и туда, и еще купить какие-то там снаряжения, приобрести, и, в общем, и чувствовать себя совершенно свободно при этом, вдруг оказалось, что это невозможно сделать, потому что цены очень сильно поменялись. И многие наши старшие товарищи из альпинистского круга стали заниматься промышленным альпинизмом, и меня увлекли за собой. И вот в 93-м году... В городе Нижневартовск, находясь в этом городе, на северах, я помню, как я получил аванс за работы, которые мы уже немножко сделали. И я решил взять небольшой отпуск, чтобы отправиться на Грушинский фестиваль. я уже тогда знал о том, что это самый большой фестиваль, что туда приезжают самые лучшие авторы и исполнители. И, конечно, мне хотелось просто посмотреть на это. Не было даже речи о том, что я как-то там могу себя проявить. Вот. И я приехал в Самару в 93-м году. И это было прекрасное зрелище, мне все очень понравилось. Я смотрел с широко открытыми глазами на людей, чьи песни я пел. Там был Сергей Никитин, там был Юрий Туриянский. Владимир Туриянский. И Владимир Ландсберг. В общем, это было... И Васильев Иващенко. В общем, это было такое удивительное событие в моей жизни. Я уехал абсолютно счастливым в Сибирь, и в вагоне поезда, который отправлялся в Томск, я познакомился с представителем авторской песни своего собственного города. Мне нужно было приехать в город Самару, чтобы познакомиться с кем-то, кто с бардами из Томска.
Ну, правильно ведь говорят, что Грушинский фестиваль – это ведь не столько место, где слушают, а столько место, где встречаются.
Да, да, и вот мы встретились хоть и не на Грушинском фестивале, он слишком оказался велик, чтобы мы пересеклись и еще как-то друг друга заприметили, но в вагоне поезда ко мне подошел, я что-то наигрывал на гитаре, подошел ко мне человек, сказал, мы познакомились, оказалось, что он тоже исполняет авторскую песню, он тоже едет с Грушинского фестиваля, и вот таким вот хитрым образом я становлюсь знакомым, познакомился с многими представителями авторской песни своего города. И уже в 94-м году меня приглашают поучаствовать в фестивале, который проводился тогда в Томске ежегодно, апрельский фестиваль. Я отнекивался и не очень этого хотел. Во-первых, потому что не очень понимал, зачем это нужно. Мне ведь было достаточно того, что я пою среди своих друзей, как-то у костра, в каких-то таких вот туристских, альпинистских компаниях. И, в общем-то, я не сильно... Не было у меня никаких сценических амбиций никогда. Но я поддаюсь на уговоры. И вот, как сейчас я помню, на сцене зрелищного центра «А-элита» в центре нашего богоспасаемого города Томск я выхожу на сцену, полагая, что, значит, сейчас я, в общем, спою спокойно, совершенно сыграю песни и поклонюсь и уйду, в общем. Но к моему великому удивлению, у меня так не получилось. Я вышел на сцену, я понял, что я покрываюсь холодным потом, что мне очень страшно. При этом, при всем, я очень хорошо себе представлял, что настоящий исполнитель, он такой спокойный, расслабленный, он улыбается, он, значит, там что-то... Да, он как-то так вот раскрепощен. И поэтому это, наверное, было жалко, что не осталось, а может и хорошо, что не осталось видеозаписи моего выступления, потому что это был человек, молодой человек, значит, который как-то вымученно улыбаясь, дрожа всем своим телом, все, что у него могло дрожать, у него дрожит, он все-таки выдавил из себя эти две несчастные песни.
А что пел?
Я пел песню Леонида Ваксмана, Свердловского, но в ту пору, тогда еще был Свердловск, кажется, Свердловского автора, которую я привез как раз из альплагеря, потому что альплагерь – это было удивительное место, куда съезжались со всех концов страны, большой тогда еще страны Советского Союза. И вот уральские ребята познакомили меня с творчеством Ваксмана, с Митяева, кстати, тоже я услышал именно там впервые. И вот была такая песня, и еще вторая песня была, по-моему, Щербакова я пел, который тоже в ту пору, я просто болел Михаилом Константиновичем Щербаковым, его песнями. И исполнял чуть ли не каждая вторая песня моя из моего репертуара была песня его авторства. Вот так вот. И вдруг оказалось, что это какая-то ужасная, страшная сцена, что я боюсь выступать. Я совершенно сам от себя не ожидал такого. И тут у меня появляются амбиции. Я хочу разобраться, в чем же дело, почему это все так ужасно и нелепо получается, почему я вдруг у меня все коченеет и дрожит. И я решаю, что мне нужно все-таки выступать почаще, чтобы как-то понять, что со мной происходит, и, может быть, с этим справиться. Вот, поэтому я начинаю как-то потихонечку выступать.
Вызов.
Это вызов был, да, самого себя, причем совершенно неожиданно, что так получилось. Я думаю, что если бы я выступил прилично и как-то был доволен собой, то, может быть, я бы и не появился на сцене больше.
Репертуар же постепенно нарастал. Есть какая-нибудь песня из самого-самого вот твоего начала творческой, то, что ты пел еще до, и то, что поешь сейчас?
Пожалуй, что есть. Очень многие песни, которые я пел тогда, остались в моем репертуаре, потому что какие-то песни пел мой отец. Это классическая авторская песня. Он пел и Кукина, и Городницкого, и Висбора, и Высоцкого. И поэтому самые первые мои песни – это были песни, которые исполнялись в нашей семье. Но я могу вспомнить.
Сейчас
конечно, конечно.
Хорошо, давайте.
Исполним.
Хорошо.
А гостиница моя, ты гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц за навеской, хоть на час тебе жених, ты невестою. Занавесишься ресниц за навеской, хоть на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето, так и быть, не обидится, всех скорее позабыть, с кем не видишься. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слов туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится, как ты любишь, голубой, мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злою грозою, было небо голубым, стало розовым. Я на краешке сижу, не подвинулся. Ах, гостиница моя, ты гостиница. Я на краешке сижу, не подвинулся. Ах, гостиница моя, ты гостиница.
У меня всегда было такое ощущение, что авторская песня, помимо всего прочего, что она делится на какие-то там свои поджанры, это все равно всегда есть. То есть кто-то тяготеет к джазу, кто-то тяготеет там к шансону французскому, конечно, я Вот. Но песни еще очень четко достаточно делятся по регионам. И зачастую по песне можно понять, что вот этот вот человек там из Сибири, потому что там есть какой-то свой... Вот это вот, значит, Питер. Питерские песни тоже обладают. Вот самарские. Я же сам самарский как бы паренек практически. Вот. То есть у них своя какая-то школа так, исполнительская, и песни пишутся тоже. Вот давай поговорим про такой интересный анклав авторской песни, как Томск.
Давай. Мне кажется, что Томск в этом смысле очень уникальный город. Я знаю только два города, пожалуй, помимо вот больших столиц, о которых мы уже говорили.
Ну, самое интересное, что Москва своего голоса практически не имеет, потому что туда стекаются отовсюду.
Ну, москвичи, да, начинают, москвичи станут спорить, они встают сейчас и возражают очень, очень активно. Я просто не хочу сейчас говорить о Москве или о Петербурге, потому что действительно это два крупнейших культурных центра со своими авторами, со своим лицом, мне кажется, безусловно. То, что действительно в Москве сейчас очень много людей, которые приезжают из других городов, это так, но есть и москвичи, которые вполне себе родились в Москве и являются прекрасными как раз представителями именно вот этих вот городских анклавов, как ты говоришь. Вот. Но если говорить не про Москву и не про Петербург, а говорить про провинциальные города, то я знаю только, пожалуй, Томск и Казань. Есть два города, которые меня удивляют и восхищают, потому что в них действительно произошли какие-то странные взрывы пассионарности, которые
не объяснить, наверное.
Не объяснить, которые вывели на свет Божий огромное количество талантливых авторов и исполнителей. И я не знаю, почему так произошло, но факт остается фактом. В городе Томск образовалось какое-то содружество людей очень талантливых. Причем, наверное, я мог бы поменять свое мнение за такое большое время. Ведь бывает такое, что ты растешь в своем болоте, и тебе кажется, что все лягушки, которые тебя окружают, они безумно талантливые, вот это вот всех узнаешь по голосу, да. А потом оказывается, что это болото, а рядом другое, и третье, и у всех так. Нет, нет, и томские авторы для меня по-прежнему очень дороги, и во многом повлияли на мой музыкальный вкус. Причем, ведь сибирская авторская песня, томская авторская песня, она очень многогранна. Но я для себя выделяю действительно в первую очередь некое особое сообщество людей, которые были друг с дружкой дружны и много сочиняли в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это Игорь Набоких, Игорь Иванов, Федор Горковенко, Наталья Нелюбова, Дмитрий Коршун, Никита Зонов сюда тоже входит. В общем, это было какое-то уникальное совершенно событие культурное, которое по-прежнему не утратило для меня своего значения.
Я просто помню на Грушинском дуэт Горковенко-Иванов.
Да.
Когда гора просто замолчала после их исполнения, потому что, то есть, хлопать начали позже, когда наконец это вот дошло. Это было что-то.
Да, да. Это был, кажется, 86-й год.
Да.
Я с Игорем Ивановым познакомился только в 94-м году, весной 94-го. И, конечно, по-прежнему с ним очень дружен. Это уникальный абсолютно человек. Если из всего этого круга талантливейших авторов, о котором я говорил, пожалуй, только он и Наталья Нелюбова по-прежнему что-то пишут, пишут песни. Но Игорь, он абсолютно талантлив, потому что он пишет каждый день что-то новое. Каждый день это либо песня, либо какое-то эссе, либо стихотворение, либо скетч. В общем, это человек, который, модус вивенди которого это творить в первую очередь.
Ну, тогда как раз, наверное, стоит спеть что-нибудь из Томска.
А вот давайте я песню Игоря Иванова и спою тогда, коль скоро о нем так много я говорил.
Прекрасно.
вот когда-нибудь и ты увидишь город мой, пепельный, бежевый, мятно-зеленый. И пусть приглушены тона вечерней полутьмой, славно, этюдно, немноголюдно, словно вернулся домой. И удивишься ты, что видишь это в первый раз. Улицы, скверы, дома и фонтаны, нагромождение башен, восхождение террас. Ты не скучаешь, все привечаешь блеском восторженных глаз. Тебе мой город явен стал и зрим. Можешь гулять в нем, когда пожелаешь. А если надоест, ну что же новый сотворим? В небе парящий, солнцем горящий, тонкости оговорим.
Ну что ж, вот мы так потихоньку приближаемся к тому самому 2004 году. А как вообще пришла такая идея? Так, я просто помню этот шок, и потом такое ощущение, а что, так можно было? Вот, когда совершенно не, ну, не так, как принято, сделана песня, я говорю про веселый барабанщик. Как вот этому ты пришел, что песни можно аранжировать не так, как делают все, а вот совершенно разрывая какие-то шаблоны, рамки?
Ну, очень много, многие из моих аранжировок, они берут свое начало в каких-то моих музыкальных исследованиях. Мне очень нравится играть на гитаре. Это то, чему меня научили по-настоящему в музыкальной школе. Меня научили любить играть на гитаре. И поэтому, когда я закончил музыкальную школу, я не остановился. Мне было интересно, было очень много нового, мне многое чему хотелось научиться. И, в общем-то, это все так до сих пор и продолжается, по сути дела. Поэтому идеи, которые приходят в аранжировки, они часто приходят из моих занятий музыкальных. В 2003 году я много занимался музыкальными ладами. Существует, мы все, наверное, знаем, что существует натуральный лад, существует мелодический минор, существует гармонический минор, гармонический мажор. Это все лады, которые можно изучать. И очень многое можно понять про музыку и услышать в музыке, если мы будем это знать.
Ну, там еще есть дарийский, лидийский и так далее.
Дарийский и лидийский – это гаммы из натурального лада.
Да, конечно.
Натуральный звукоряд, он образует 7 таких. Существует еще, если мы возьмем мелодический минор, будет еще 7 других тоже ладов, которые кто-то будут использоваться.
Кто-то их даже назвал.
Да, они все как-то называются. Это правда, да. И все, в общем, все это только на пользу, особенно если вы любите джаз и вам хочется импровизировать, то это первое дело. Вот. Но даже если речь не идет о джазе, просто некоторые сочетания музыкальных, сочетания нот, которые дает нам какой-то лад, они тоже могут создавать определенное настроение, как оказывается. И вот я работал с этими сочетаниями, мне было интересно, я работал с мелодическим минором, и мне послышались какие-то аккорды, которые мне показались бы хорошо бы подошли к какой-нибудь песне. Я начал искать, нашел веселый барабанщик, и к этому уже стало подсоединяться. Потом появились какие-то другие музыкальные идеи, появились рифы, появилось вот это вот перестукивание, прием, который используют классические гитаристы. Кстати, сегодня Международный день гитары, с которым я вас всех поздравляю.
С праздником, товарищи.
Да. Да, и вот таким образом одно за другое появилась аранжировка, которая уже к 2004 году была оформлена. В 2003 году, кажется, я впервые сыграл эту песню на Норильском фестивале на Таймыре. И вот затем в 2004 году эта песня была представлена вниманию высокого жюри под руководством Вадима Егорова, которая привела к тому, что я сделался лауреатом.
Вообще ожидал?
Ну, мне казалось, что это интересно будет.
Нет,
посмотреть.
Что
да,
интересно.
Да. Я не знал, что будет. Я никак не был уверен, что вот сейчас все дело. Потому что я знал, что жюри Грушинского фестиваля — это достаточно такое тоже некая вещь в себе, которую невозможно никак объяснить. Можно просто представить что-то его вниманию и ждать результата, и все. Это и до сих пор так, кстати сказать. Теперь я уже сам иногда в этом жюри сижу и понимаю, что все это очень.
Но об этом просто. Мы поговорим чуть позже. А пока веселый барабанщик мы уже сегодня пели, поэтому что-нибудь такое, раз уж за джаз мы заговорили. За
а вот давайте ладно. Тогда, может быть, я сыграю песню, которая тоже у меня... аранжировка, которая появилась благодаря моим занятиям музыкальным. Песня Александра Галича, которая называется «Еще раз о черте».
Итак, дорогие друзья, у нас в эфире Барт-радио программа «Портреты». У микрофона ее ведущий Сергей Нотик. У нас в гостях Роман Ланкин. А сейчас на Барт-радио Александр Галич.
Слонов и в нечет, и в чет, и все-таки я не уснул. И тогда ко мне явился мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мне черт: ну что, старина, ну как с тобою порешим? Заключим союз и айда в стремена, и еще чуть-чуть погрешим. И ты можешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой седин. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобою суда, нет проклятия прошлых лет. Когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет», и ты будешь
будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так это ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в золу? Ну давай, старина, бери перо, и вот здесь распишись в углу.
И черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Я спросил его: это кровь? Чернила, ответил он. Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он.
Аллилуйя, аллилуйя, чернила, ответил он.
Итак, фестивали. Точнее, я бы... Фестивали — это вообще хорошо, а да, вот конкурсы на фестивалях. Есть очень много разных мнений. Один мой близкий, так сказать, друг говорит, что конкурсы — это зло, все равно там никогда не будет ничего объективного. Попытки как-то сделать конкурсы объективными на спортивный манер, когда там баллы и прочее, они тоже, в общем, не особо дают результаты. Твое мнение, зачем нужны конкурсы, что они дают вот именно в авторской песне?
Ты знаешь, я считаю, что конкурсы нужны большей частью, потому что молодые люди, амбициозные, готовы ради этих конкурсов как-то работать. Это заставляет людей работать. Один из мотивов. Не всегда этот мотив ко всем применим. Есть люди, которым просто нравится. Как мне нравилось играть на гитаре. Я не мыслил, что я буду выступать на сцене. И не был сильно амбициозен. Может быть... Не знаю, вот я сейчас просто задумываюсь о том, а конкурсы вот на меня лично оказали какое-то большое действие на мою судьбу? Наверное, оказали, потому что Грушинский фестиваль все-таки действительно дал мне какую-то определенную возможность уникальную познакомиться с огромным количеством людей. И можно по-разному познакомиться. Можно подойти к Алексею Игоревичу Иващенко и сказать: «Алексей Игоревич, я ваш поклонник, как хорошо, что вы пишете, спасибо», пожать ему руку и уйти. А другое дело, когда ты знакомишься, он тебе говорит: «Здорово, слушай, молодец». И вдруг оказывается, что мы разговариваем, и оказывается, что мы оба любим бразильскую музыку, и мы устраиваем концерт босановы в результате. Мог ли я подумать, что такое вообще возможно? Когда в 93-м году я сидел и разучивал песни «Ивасей», снимал с пластинки какие-то аккорды, тогда для меня звучавшие в нове. И поэтому мне кажется, что фестивали и конкурсы – это возможность в первую очередь себя показать. Все равно существует задача из огромного количества людей, которые приезжают на фестивали, выбрать тех, которые выйдут на сцену и представят себя, представят песни и как-то о себе заявят. Это неизбежность любого мероприятия. И, соответственно, каким образом мы будем их выбирать, всегда это будет некое подобие конкурса. Вот как мы не пытаемся избежать этого, все равно мы... так или иначе вынуждены сталкиваться и решать эту проблему. Говорят иногда, мы не проводим конкурс, мы делаем мастер-классы. Но, по сути дела, мастера в этих мастер-классах занимаются тем же самым. Они смотрят и выбирают, и принимают решение, кто достоин выйти на сцену, кого они могут предложить для этого и кого не могут. Поэтому, как бы мы ни хотели, как бы мы ни замаскировывали слово «конкурс», не пытались от него избавиться, все равно это будет некоторый механизм отбора, и он необходим. Потому что всех выпустить на сцену нельзя и не нужно. Нужно выпускать достойных тех людей, которые, в конце концов, услышав которые, многие удивятся, обрадуются, не пожалеют, что приехали на этот фестиваль, придут познакомиться, будь ли это зритель, будь ли это какой-то мэтр, который дает добро на первое место, или я не знаю. Вот. В общем, конкурсы, как механизм отбора, мне кажется, необходим. И я думаю, что и на мою судьбу они тоже повлияли исключительно положительно.
Ну, а если говорить, нас слушают наверняка многие из тех, кто ходит в конкурсы. Роман, что бы ты посоветовал людям, которые готовятся как раз к тому, чтобы прийти в конкурс, выступить? Давай не будем касаться всех, а, к примеру, только исполнителей, потому что, в общем, это то, что через что там... Ну, и ты, и я, например, я тоже себя считаю в первую очередь исполнителем, прошли. Что, с твоей точки зрения, нужно, чтобы прозвучать?
Вопрос интересный и многоплановый. Потому что можно здесь говорить о стольких разных гранях того, что человек представляет. Когда человек выходит на сцену, он хочет он этого или нет, он открывается весь, он показывается. Даже когда он зажат, мы все равно очень многое сразу узнаем об этом человеке. И, конечно, в первую очередь мне хотелось бы видеть людей, которые хотят, если это говорить об исполнителях, которые хотят представлять песню, чтобы главная задача человека, который выходит, он показывает песню, он рассказывает историю, он не показывает, как он умеет играть, как он умеет петь, какую интересную у него, какой у него вкус, что он вот выбрал именно это, а не что-то другое. А именно желание показать и представить вниманию незнакомых людей, по сути дела, какую-то интересную песню впереди. Да. Вот. Потом, если говорить про практику, потому что достаточно часто мне приходится бывать в жюри, находиться в жюри разных фестивалей, очень важно понимать. И мне кажется, что сейчас мы как-то начинаем про это забывать. И люди, которые приходят, они забывают про то, что существует некая традиция. Очень не хочу сейчас прозвучать каким-то таким ретроградом, мракобесом, да. Но часто в конкурсы фестиваля авторской песни приходят люди, которые об авторской песне очень мало знают. Они не очень себе представляют. И для них это вообще диковато слушать какого-то Акуджаву, какого-то там Туриянского, Кукина. Они не знают этих имен. И слушали совершенно другую песню. И вот эту песню, либо песни, которые были написаны под впечатлением от песен других песенных традиций, они тоже существуют, мы к ним можем как угодно относиться, но это другие песенные традиции. Вот появляются такие вот конкурсанты. И на самом деле, когда такое происходит, даже иногда думаешь, а как это все оценивать? Очевидно, что это совершенно внежанровое, нечто внежанровое. И вот часто жюри затрудняется в оценке, иногда от прямого отторжения, потому что, например, это какой-то шансон, который мы не очень любим на сценах фестиваля авторской песни.
И говорят, камерная музыка.
Да, камерная музыка, да, вот, пожалуйста, тоже, да. Боишься иногда называться камерной музыкой, потому что могут понять именно так, как ты говоришь, да. Вот. Ну вот побольше узнать об этом, понять, может быть, вообще больше внимания к слову и к тексту. Это то, чем ценится, за что ценят жанр авторской песни. И то, что, к сожалению, не всегда сейчас является приоритетом для многих выступающих.
Ну, давай какую-нибудь песню сейчас споем и продолжим.
Давай.
Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. У нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная. Она возникает с рассветом вдруг, медлить и лгать необученная. Она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, она как надежда из первых рук, в дар от природы полученная. От дверей к дверям, из окна в окно, вслед за тобой она тянется. Все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено, все пройдет, чему суждено. Только она останется. Песенка короткая, как жизнь сама, где-то в дороге услышанная. У нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, у нее пронзительные слова, а мелодия почти что возвышенная.
Вот мы подошли к такому интересному вопросу, на который не любят отвечать. Да. А вообще, как определить вот эту границу жанра? Вот это вот авторская песня, а вот это вот не авторская песня. Чем определяется? Просто я сейчас немножко еще скажу, как бы своих там туда накидаю мыслей. Вот вчера был замечательный концерт, который вы пели, и... Если брать вот по жесткому канону, вот там Бисбор, Пуджава, это авторская песня, остальное все не авторская песня. Но по большому счету, все, что спето, оно было вполне в границах жанра. Хотя написано было профессиональными композиторами, хотя пелось в свое время профессиональными. Но, тем не менее, это все равно как-то туда вошло. Так где же граница? Как определить, вот это вот наше, вот это не наше?
Есть много ответов на этот вопрос. Я предложу тебе несколько. Поскольку я закончил юридический факультет, поэтому я отвечу тебе определением римского права. Римское право, как сказал, кажется, Гельвеций, это то, что мы толкуем. Вот то, что мы говорим, что авторская песня, оно и есть авторская песня. Вот есть такое определение, его многие придерживаются, вполне оно имеет право на существование. Существует еще одно определение, которое мне нравится авторской песней. Авторской песней может быть песня, которую может один человек под гитару спеть другому человеку на кухне. Вот если можешь, то да. А если в этом нет смысла, если это становится неуместным, как-то странно такие песни исполнять на кухне. Вот мы сядем с тобой, да, будем пить чай, и я тебе буду играть там «Крошка моя, я по тебе скучаю». Это будет странно ведь, да? Еще заглядывая в глаза, там как-то... Да. Нет, это будет очень странно. Я не буду этого делать. Вот.
Или там «Партия тебе».
Да, или это. Вот. В общем, поэтому, может быть, это хороший критерий. Песня, в которой есть серьезный акцент и приоритетом является текст, скорее всего, будет авторской песней, мне кажется. Скорее всего, будет входить в этот жанр, потому что, в общем-то, из этого она произошла, по сути дела. Это первые отцы-основатели этого жанра — это поющие поэты. Наверное, вот так. То есть акцент на текст.
Давай тогда споем какую-нибудь песню из твоего... Споешь-то песню из своего репертуара, которая наиболее далеко отстоит от вот этой вот... Хотя джаз мы уже пели.
Почему же? Я могу спеть песню. Сегодня, к тому же, не только Международный день гитары. Сегодня еще день памяти прекрасного кубинского поэта Вергилио Пиньера. В этот день ушел из жизни. И есть повод вспомнить песню, которая была написана на его стихи Игорем Набоких. Эта песня называется «Жизнь Флоры». Она была переведена в городе Ленинград Иосифом Бродским в 64-м году или в 68-м, не помню точно. В ту пору, когда Бродский подрабатывал переводами. «Жизнь Флоры» – музыка Игоря Набоких.
Ну что ж, дорогие друзья, а вы оцените, насколько кубинская поэзия и музыка Игоря Набоких входит или не входит в понятие авторской песни.
Да, вот и посмотрим. И пишите нам.
Горбатый каблук и большие ноги. Приколи цветок, проводи меня. Прогуляемся вместе. У тебя были большие ноги и печальный вид, но казалось, ноги больше печали. Печаль была незаметна, я не видел печали. Небытие незаметно, ноги твои всосало, это уже одно говорит о его размерах. Флора, ноги твои большие, как вкопанные, остановились. Ты излучала свет, ноги твои излучали горечь стоптанных туфель. Была в тебе эта горечь. Взад и вперед ты сновала, как маятник меж утюгами. Флора, осторожней, Флора, осторожней, Флора. Флора, сколько улиц ты обошла, Флора, в поисках масла. Сколько раз свет луны тебя зачаровывал, Флора. И вновь на постель взлетали два твоих великана, испуганные появлением маленького таракана. Осторожней, Флора, осторожней, Флора, Флора.
послушай, Флора, твои колоссальные ноги не поместятся в Ахероне. Как же плыть тебе, Флора, в страну, где размеры ног не играют роли? Ты хотела, чтоб бил барабан, чтоб птицы спустились с пальмы. Да, я услышал дробь, а птицы запели, оседлав твои пальцы. Жесткий ветер шуршит у твоих неподвижных подошв. Я занят звонким пением птиц, но не слышу этого хора. Приколи, цветок, я тебя провожу. Дай я возьму на память об огромных твоих ногах горбатый каблук. Твой Флора. Приколи, цветок, я тебя провожу. Дай я возьму на память об огромных твоих ногах горбатый каблук. Твой Флора.
Хотелось бы спросить, сейчас очень модно всякие там вот, особенно в последнее время, там по киношным там режиссеров спрашивают, вот ваши там 5 любимых фильмов, вот там ваши, значит, там 10 любимых книг и так далее. Но я хотел бы не про любимых, потому что, в общем, достаточно понятно, что в любимые войдут обязательно там Юрий Иосифович Висбор, там, то есть, в общем, круг. Я бы сказал так, вот 5-10 имен, в общем, сколько хочешь на самом деле, имен, на которые бы ты хотел обратить внимание наших слушателей, неважно, сейчас они или ушли уже, пишут ли или уже не пишут, те, на кого бы ты хотел обратить внимание наших слушателей, сказав, вот их послушайте.
Какой прекрасный вопрос. Игорь Иванов, автор из Томска, который до сих пор пишет и у которого создал огромное количество прекрасных, на мой взгляд, песен. Владимир Музыкантов, великолепный автор, который живет в штате Пенсильвания и пишет великолепнейшие песни. В-третьих, так, кого бы мне третьим? Владимир Болотин из города Новосибирск, ушедший из жизни автор. Совершенно потрясающие песни, ни на что не похожие. Автор, которого очень ценил, Владимир Исаакович Ландсберг. Четвертый. Игорь Набоких. Это уникальный совершенно, конечно, человек. Давайте я его тоже сюда включу, в этот список. Сандро Ристави. В дуэте с Тамарой Ристави, авторы великолепные, звучавшие в Москве в конце 80-х годов. Вот, тоже можно обратить внимание. Наверное, еще кого-то вспомню. Вот так просто вот навскидку, примерно так.
Очень люблю Владимира Болотина, и тогда очень хотелось бы его песню.
Хорошо.
В реку опустила, стала к августу вода холодна, любовь постыла, расцелует иногда. Разбегутся круги, от коленок к берегам, там, где барышню остудит, сводит судорогой дам. Там, где барышню остудит, там. Было время потеплее, прочь из дома босиком, хоть и колит хвоя злее, да незаметней сосняком. Да весной вода повсюду, брод искать ловчей босой. Там, где барышням посюда, дамам будет с головой. Там, где барышням посюда, там. Прибежала на свидание, сердце где-то в облаках. Милый встретил не с цветами, а с бутылкою в руках. Не побрился алкоголик, и щекой прижавшись спит. Там, где барышню уколет, даму только рассмешит. Там, где барышню уколет, там. Потянулись птицы к югу, пополудни чуток сон. Весь июль искала юбку, а к утру проснулся он. Падал пьян, просил прощения, весь подол в его слезах. То у девок на коленях, то у женщин на глазах. Что у девок на коленях, что? Ножки в реку опустила, стала к августу вода. Холодна любовь постыла, расцелует иногда.
Да, забылось сказать еще одного, про еще одного музыканта, которого зовут Павел Аксенов. Это совершенно уникальный музыкант в нашем жанре. Он играет на гитаре так, как не играет никто.
Ну, я вообще про тебя так всегда думал.
Ну, в какой-то мере, наверное, может быть, и я тоже, но Паша умеет делать то, чего я не умею делать. Обратите внимание.
Да, есть такое дело. Ну... Такой немного ностальгический вопрос, как обычно. Сколько лет уже наш жанр умирает, но тем не менее. Вообще, зачем песня нужна? Зачем музыка? Это не только касается нашего жанра. Твое мнение, вот как ты это ощущаешь?
Мне кажется, что так было всегда. Человек... Все мы живем достаточно сложной жизнью, в которой очень много всего происходит, и нам очень трудно бывает иногда понять, что же мы на самом деле чувствуем. И песня, и поэзия, и стихи, и песня, мне кажется, служат как раз этой прекрасной задаче помочь человеку разобраться и понять, что он чувствует. Если у нас не будет поэзии и песни, мы просто не будем про это ничего знать.
Прекрасный ответ. Я прям... Ну, давайте уже в завершении передачи поговорим о ближайших каких-то планах творческих. Как обычно это...
Планов громадье. Вот сейчас мы сидим здесь, в Петербурге, и общаемся, а уже завтра мы будем с Юлией Зиганшиной стоять на сцене Дома русского зарубежья и будем представлять уже московскому зрителю нашу юбилейную программу, которая прозвучала вчера в «Гнезде глухаря» питерском. Затем будут концерты предстоящие концерты в Нижнем Новгороде нашего дуэта. И потом начнутся сольные мои концерты «Самара». Прямо одно за другим, каждый день. 23-е Самара, 24-е Пермь, 25-е Екатеринбург, 26-е Челябинск, 27-е Миасс, 29-е Уфа. На 2 ноября будет юбилей Виктора Наумовича Фридмана. 6 числа с Григорием Донским мы играем программу «Акуржавских песен» в Гиперионе. Вот, пожалуй, самое ближайшее. Вот до этого нужно дожить и выжить. Вот, а потом уже будет небольшой отдых, а дальше новые концерты, новые планы.
Слушай, а такой, как это, сколько нужно играть на гитаре, чтобы так играть на гитаре?
Я думаю, знаешь, здесь дело не в том, сколько, а в том, что если ты любишь играть на гитаре, то ты будешь играть столько, сколько тебе хочется играть. Если ты по-настоящему любишь, будешь играть в любое время. И на самом деле это, наверное, более правильный ответ. Хотя есть еще ответ тоже стандартный. Рэя Брауна спросили, это прекрасный контрабасист джазовый, его спросили, сколько вы посоветуете начинающим музыкантам играть на инструменте, чтобы достичь успеха. Он сказал, если вы занимаетесь меньше 6 часов в день, это не имеет смысла.
Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому все, кто хочет достичь, нужно работать.
Но если вы занимаетесь 6 часов в день, и вам это не нравится, то это тоже не имеет никакого смысла.
Это правда.
Поэтому лучше любить то, что ты делаешь. И тогда все будет хорошо.
Какую-нибудь песенку под завершение.
Хорошо? Песня Вадима Мещука. Вы уж мне помогите, пожалуйста.
Побывавший там, где вы не бывали, я повидавший то, чего вы не видали, я уже там стоявший одной ногою, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна, да, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна, жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога, вот погляжу вперед, впереди немного. Что же там позади, города и страны? Женщины были Жанны, Марии, Анны. Дружба была и верность, вражда и злоба. Комья земли стучали о крышку гроба. Старец схорон над темною той рекою ласково так помахивал мне рукою. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый, сыпкий туман надежды, дымок совластно, штопанный, перештопанный, мятый, битый. Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Небо багрово-красно перед восходом, лес опустел, морозно вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг Воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно. Здравствуй, мой друг Воробушек, с Новым годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно.
Что ж, дорогие друзья, вот и заканчивается наша встреча небольшая. Рома, громадное спасибо. Громадное спасибо за творчество, громадное спасибо за песни, громадное спасибо за потраченное время, которое мы здесь, ну, в общем, неплохо провели.
Спасибо, что пригласили меня. Очень приятно.
Вот, дорогие друзья, здоровья вам, счастья. Ну, я не знаю, что еще пожелать нашим слушателям.
Любите хорошую музыку и хорошую песню.
С вами были программа «Портреты», наш гость Роман Ламтин и я, ведущий этой программы, Сергей Нотик. До новых встреч.
Па-ба!
В эфире Бортрадио программа «Портреты».